Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за Дух Господень. И прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Прости, если мы ставили сопротивление и препятствия. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помажь. Помажь ум каждого слушающего, духом премудрости Твоего, духом откровения. Помажь и дай направление мыслям, и дай направление словам. Помоги каждому слушающему принимать и понимать несравненно больше того, о чем они будут просить, и того, о чем они будут помышлять. Духом своим направляй и веди каждого слушающего во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Дух Господень, который прямо сейчас могущественно действует на ум каждого слушающего, сокрушая всякую твердыню тьмы и проливая свет на всякую тьму во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты трудишься над каждым из нас, чтобы мы слышали Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты могущественно помогаешь нашему духу принимать Слово, слышать Тебя, слышать волю Божью, понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, спасибо Тебе за Твой труд. Мы с благодарением принимаем, что мы слышим голос нашего Господа. Как Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. Спасибо Тебе, Иисус, мы соглашаемся, что мы знаем голос Твой, мы слышим голос Твой, мы слышим голос Духа Святого, который говорит к нам. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это служение, за то, что Ты Духом Своим будешь направлять, вести нас. Я прошу, Иисус, помажь меня. Помажь и дай направление во имя Иисуса. Я принимаю помазание Духа премудрости и откровения для этого урока. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты прямо сейчас могущественно будешь действовать на каждого слушающего во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего. Я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. И я призываю защиту крови Иисуса на каждого слушающего во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже говоришь каждому молящемуся. Ты уже служишь каждому молящемуся. Ты уже помогаешь каждому молящемуся принимать. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежними во имя Иисуса. Аминь. Сейчас, когда шла молитва, если вдруг вы испытывали какую-то, знаете, трудность в молитве, какое-то препятствие в молитве, сразу сфокусируйте свое внимание на то, что Дух Святой будет побуждать вас. Возможно, в течение дня вы где-то что-то сделали или сказали то, что в целом является сопротивлением или препятствием работе Духа Святого. И в процессе дня вы просто не обращали на это внимания за счет динамики. И тут вы сели. И есть как раз возможность Духу Святому какие-то вещи пролить свет. Поэтому, когда вы сели и начинаете молиться, а молитва не идет, самое время прислушаться. Самое время прислушаться. Знаете, Писание говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Если молитва не идет, сразу прислушайтесь. И Дух Святой может напомнить вам какие-то моменты. Возможно, вы где-то что-то кому-то сказали. Возможно, вы где-то что-то неправильно сделали. Возможно, и вы поставили препятствие действию Духа Божьего. И вы даже на это не обратили внимания. Вы даже как бы даже во внимание это не взяли. А это стало препятствием. И вот вы пришли, и вы ожидаете от Духа Божьего. Если вы ожидаете от Духа Божьего, то приготовьте себя для Духа Божьего. А приготовить себя, это значит дать Ему возможность пролить свет на то, что Ему мешает. не нам мешает. Нам вполне может быть удобно, но при этом мы ничего можем не получить. Поэтому удобно в первую очередь должно быть Ему. Поэтому есть такое время, когда мы молимся и слушаем, молимся и слушаем, молимся и слушаем, молимся и слушаем, что Дух говорит. И если Дух Святой проливает свет на какие-то вещи, сразу кайтесь, сразу кайтесь, сразу приводите их в порядок. Это как раз практическая сторона. Помните, что молитва до начала служения никогда не служила просто молитвой. Она имеет свою цель, во всяком случае должна иметь свою цель. Это момент подготовки. Я верю, что если каждый верующий, рожденный свыше, осознает, что не случайно служение называют богослужением. Богослужение. Бог служит. А для того, чтобы Бог мог служить, нужно убрать то, что ему мешает. То есть то, что ему препятствует. Для этого и есть первая часть как бы служения, и когда мы молимся, или хвала и поклонение, это я время называю время проверять себя. Время проверять состояние своего духа. Время проверять в целом, как я двигаюсь, куда я двигаюсь. Это вот это время. Это не просто, что вы пришли, давайте вместе споем. Желательно, чтобы была хорошая песня и чтобы все пели ноты. Нет, это тоже хорошо. Но это время проверять себя. Конечно, если вы приходите на служение, и вы не ожидаете, что Дух Святой будет служить вам, то в целом вам и не надо себя проверять. Какая разница? Вы, главное, уютненько, удобненько сели, и все остальное вас уже меньше всего интересует. Но помните, нет смысла ходить на служение Духа Святого, если вы абсолютно не ожидаете Его служения. Просто нет необходимости. На сегодняшний день коммуникации, интернет-коммуникации предполагают и другие формы служения, такие, где не обязательно присутствовать в служении. Поэтому, если вы не собираетесь каяться, исправляться, принимать служение Духа Святого, то онлайн-трансляция в этом плане для вас самый идеальный формат. Я вам говорю эти вещи, чтобы вы понимали, что самое важное в любом собрании – это даже не стоящий за кафедрой, это даже не то, что вам удобно, а самое важное – это то, для кого вы туда пришли. Поэтому, всегда идя на служение, определяйтесь, кому вы идете. Если вы идете к Духу Божьему, к Его служению – то готовьте себя. Готовьте себя. Особенно в этом прекрасном периоде времени, когда идет хвала, поклонение, когда вы имеете возможность в Божьем присутствии привести себя в порядок, чтобы предстать пред Господа, пред Его служение, без пятна, без порока, без всего, что препятствует. Поэтому так же самое на занятиях. Прежде чем занятие начинается, помолитесь какое-то время, позвольте Духу Божьему привести вас в порядок, чтобы вы могли принимать от Него беспрепятственно. Это Его воля. Это Его воля. Говорить к вам, наставлять на всякую истину и учить вас. Хорошо. Это такое вступление. У меня было побуждение его сказать. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать шестую часть в нашем изучении класса водительства Духа Святого, которая посвящена, что может мешать слышать голос Духа Святого. Что может мешать? Сегодня у нас по счету 33-й урок. 33-й урок. У нас будет еще 34-й завершающий урок, а потом будет класс, который будет называться «Дары Духа Святого». Это как эстафета из одного в одного. Потому что по мере того, как мы здесь двигались, по мере того, как я давал материал, я все больше и больше в своем духе четко понимал, что нужно перейти из одного материала в другой. А класс водительства Духа Святого будет перенесен на пятницу. То есть, кто хочет еще пройти курс обучения водительства Духа Святого, сможет в пятницу. А кто хочет ходить на дары Духа Святого, а занятия будут особенными. То есть, на каждом занятии мы будем практиковать. Когда у нас было занятие, помните, у нас было занятие практическое. Я, честно сказать, я был удивлен. Удивлен тем, какая нерешительность присутствует. Просто нерешительность. Сидят, представьте, что передо мной сидят все, у каждого из которых по 9 даров Духа Святого. Снаряженные всем. И когда стоит вопрос в служении, в дарах, все сидят как партизаны, как будто ни у кого ничего нет, а если кто-то проявится, его сразу камнями здесь побьют. Для меня, честно говоря, это был вызов. Вызов в том плане, насколько мы действительно скромничаем в тех вещах, которые должны быть ярким, контрастным проявлением, чтобы видели разницу между верующим и нечестивым. А мы скромничаем. Поэтому Дух Божий побудил меня все-таки, чтобы класс дары Духа Святого подать в таком формате, чтобы на каждом занятии уделять время практической части. Практической части. Сам формат Дух Божий мне еще покажет, но я уже понимаю, насколько это важна практическая часть. Хорошо, поэтому у нас будет еще 34-й урок, и потом мы начнем эти занятия. Пригласительные уже есть с 23 февраля. Вы можете брать, приглашать людей, приглашать друзей на это занятие. Хорошо, сегодня у нас 33-й урок, и мы продолжаем говорить о том, что мешает слышать голос Духа Святого. Сегодня очень интересный урок, так как то, о чем мы будем говорить, вы часто слышите, даже в проповедях, не всегда получая объяснение. Все знают слово «похоть», и вы часто его слышите. Я тоже, когда пришел в церковь, я очень часто слышал слово «похоть», потому что в определенных церквях это слово больше используют, даже чем в харизматических, я не буду говорить каких. В определенных церквях там это слово как страшилка, если вас надо написать «похоть». И они в большинстве случаев сами не понимают, что означает это слово. Они прочитали стих «похоть, зачавшая, рождает грех». Все. И вот у них похоть и грех – это одно слово. В целом они никогда не давали мне объяснения. Сколько я не пытался выяснить, да что ж такое похоть? Это грех. И все, вот как бы весь разговор. Я понимал, что в целом они не виноваты, потому что они сами не знали. Это слово, знаете, как эстафета из поколения в поколение в определенных деноминациях передается, как страшилка. Причем, что никто толком не понимает, что за этим словом стоит. Но слава Богу, что по специфике своего призвания Дух Божий побудил меня изучать эту тему, связанную с похотью. И у меня сформировалось достаточно ясное представление, почему похоть сама по себе представляет определенную опасность. И сегодня мы как раз и поговорим, потому что похоть в какой-то степени является тем, что становится препятствием для того, чтобы слышать голос Духа Святого. То есть это серьезное подспорье. Подспорье, то есть это то, что, знаете, как бы в противовес. Дух Божий говорит, похоть тоже говорит. Иногда громче, у кого как. Поэтому сегодня это очень интересный материал, в целом, который поможет вам понять, что иногда происходит с вами. Потому что я могу вам тоже сказать, у меня тоже иногда булькает это. Потому что у меня есть еще недостаточно обновленный ум. И мне еще во многом нужно работать, чтобы то, что булькает в моем уме, не проявлялось так, как оно того хочет. Поэтому у меня еще существует свежее понимание, что такое похоть. Это не значит, что если я уже покаялся, столько лет в служении, и то, и то, и то, то у меня в голове такое не булькает. Я вам признаю честно, как есть на самом деле. Пока я на этой земле, пока я во плоти, пока вокруг меня мир полный похоти, мой ум периодически выбрасывают, знаете, такие проявления. Вот. Поэтому мне, как и вам, приходится в этом вопросе бодрствовать. Другое дело, у меня уже есть определенные знания, которые помогают мне сразу выявить похоть на начальном его этапе. Не на конечном этапе, понял, да, сорвался, а на начальном. Поэтому, знаете, так говорят, профилактика лучше лечения. А в этом вопросе тем более. Поэтому очень интересная тема, простая и интересная. Она рабочая. Знаете, иногда мне говорят, братья говорят, знаете, тема похоти для сестер, да перестаньте. Мужчины, понятно, а у сестер в чем похоть там? То есть это опять проекция, вот знаете, такая похоть мужского характера, но есть похоть и женского характера. Другое дело, она во многом может отличаться. Но с другой стороны, просто мужской взгляд такой, женский такой, а в целом есть похоть и такого, и такого характера. Поэтому я бы не хотел проводить границу между мужской и женской похотью, как иногда пытаются. В целом похоть есть похоть. И неважно, у кого она проявляется. Сегодня вы познакомитесь с многоликостью похоти, многоликостью, потому что у нее много лиц. И поймете, что это не относится к мужчинам больше, к женщинам меньше. Нет. Мне говорят, брат Олег, а как вы думаете, а у пенсионеров бывают похоти? Я говорю, в целом похоть нелицеприятна. Да, люди преклонного возраста, они меньше склонны к таким вещам, по разным причинам. Вот. В зависимости от того, насколько они действительно решили с Господом быть и в молитве. Но если человек покаялся, ему 150 лет, но он недавно покаялся, то тем не менее похоть будет проявляться. Поэтому это интересная тема, и я верю, что когда вы с ней познакомитесь, вы станете еще большим благословением для окружающих вас, потому что вы будете понимать, что это проявляются похоти в них, а не бесы, которых надо сразу изгонять вместе с тем, кто стоит. Вот. Похоть есть похоть. Вы поймете, что такое похоть, и вы не всегда будете торопиться сразу доставать меч обоюдный острый и рубать с плеча. Вы поймете, что немножко это проще и правильно нужно реагировать. Поэтому отнеситесь к этому вопросу с пониманием, внимательно послушайте, спроецируйте это на себя, а потом аккуратненько проецируйте на остальных, чтобы правильно знали, как правильно с ними поступать. Мы же будем в основном в этом исследовании определять, как похоть может мешать слышать голос Духа Святого. Но я уже немножко обозначил, что похоть имеет свой голос. И этот голос очень громкий. Очень громкий. Для вашего ума он такой близкий и родной? Для ума. Потому ваш ум сразу слышит голос. Похоть. Сразу, раз. Хорошо, я так уже хочу забежать вперед, но я не буду. Когда знаешь весь материал и знаешь его изюминку, сразу хочется выпрыгнуть. Хорошо, итак, мы будем говорить о том, как различить похоть и как сделать так, чтобы она не мешала. Не мешала. Первое, что я хочу отметить как вступление, что в целом мир не отличает похоть от любви. Похоть от любви. То есть для мира желать чего-то очень страстно – это любить. Люди в мире с легкостью задают такой вопрос. Брат Олег, а вы любите поросенка жареного? Для меня это уже конфликт, потому что я могу любить свою жену, я могу любить свою дочку, я могу любить брата. То есть, понимаете, любовь – это Бог. Я понимаю, что Бог может быть между мной и братом. Но между поросенком как? Понимаете, я хочу, чтобы вы понимаете, мы сами иногда используем эти фразы. О, я так люблю бекон. Я так люблю поджаренную курицу. Не, я согласен с вами, что для вашего ума это привычная фраза. Но она неправильная. И я в свое время тоже очень долгий период изменял это. Вы не можете любить жареную курицу. Не можете. Она вам может нравиться как продукт. Вкусная. Я могу сказать, она вкусная. Вы можете спросить, Олег, ты бы кушал жареную курицу? Я спросил, а как вы хотите ее приготовить? Вот так, вот так. Да, мне так нравится кушать. Но любить, применять слово «к» лучше не надо. Поэтому постарайтесь это исправлять в целом, чтобы вы потом не путались. О, Дашенька, я тебя люблю. И курицу люблю жареную. И поросенка вареного люблю. И Даша уже как бы смешалась. И уже ее как бы и нет. И понятно, что вы оказывается, жареного поросенка любите так же, как и Дашу. В принципе, разницы, да и нет. Я извиняюсь, конечно, что Даша привожу пример, но вот, потому что ценный сотрудник. Я его люблю. Вот. Поэтому для Даши это было бы неприятно. Я даже для вас бы тоже неприятно, что человек стоит... Допустим, шведский стол. О, это я люблю, это люблю. А вы скажете, я меня и тебя люблю. Это было бы неприятно. Поэтому для мира нет отличия между похотью и любовью. И когда неверующий человек говорит другому человеку, я тебя люблю, это никакого отношения к любви не имеет. Нерожденные свыше любить не могут. Любовь – это плод Духа Святого. Это не плод Духа человеческого. Это не плод тела человеческого. Это не плод души человеческой. Это плод Духа Святого. Любовь есть Дух Святой. Где нет Духа Святого, нет любви. Вы скажете, брат Олег, подождите, ну в ЗАГСе спрашивают, ты будешь любить ее вечно? Да, спрашивают. И до ЗАГСа говорят, я буду любить тебя. Но в целом они вкладывают в это только один смысл. Я хочу хотеть тебя, я хочу тебя. То есть это потребность тела. В фокусе потребность. Потребность. Это никакого отношения к любви в том формате, который библейский формат, не имеет. Брат Олег, ну этот парень сказал, что он меня любит. Он верующий? Нет. Вопросов нет. Он тебя хочет? Да. Потребность. Потребность. Я бы сразу это вносил, и что я делаю, чтобы как бы дальше потом сильно об этом не говорить. Поэтому мы не будем поднимать вопрос, связанный с похотью у неверующих, потому что они живут только в похоти. Нам нет необходимости изучать похоть у неверующих. Мы будем рассматривать похоть, которая имеет место или проявляется у рожденных свыше. Это более существенно, и нам проще это спроецировать практически на себя. Хорошо, а теперь мы немножко обратимся к предыстории самой похоти, чтобы иметь представление, откуда она взяла свое место. Так у нас формируется глубокое представление о том, что такое настоящая похоть. Похоть. С того времени, как человек дал место падшему ангелу на земле, ум человека стал наполняться мудростью земной. Вы уже об этом слышали, мы не раз тоже об этом говорили. Что стало происходить, когда человеческий ум стал наполняться мудростью земной? Человек стал тем местом, посредством которого человек стал контролируемый. Управляемый, направляемый. Но что основное было в фокусе этой мудрости? Потребности тела. Потребности тела. Вот обозначьте это для себя и подчеркните красной строкой. Потребности тела. После греха потребности тела человека не исчезли. Но под водительством мудрости земной у человека изменилось отношение к потребностям. То есть тело духовно мертвого человека стало основным объектом его внимания. Потребности тела говорили, и человек ничего не мог сделать, чтобы как-то этим потребностям противостать, потому что у него не было духовной способности противостать. Поэтому человек стал буквально рабом потребностей. Филиппийцам 3 глава 19 стих написано так. Их Бог – чрево или потребности. Следовательно, говоря о похоти, мы можем сказать так, что похоти – это неконтролируемые и ненаправляемые духом человека потребности его тела. Я вам даю очень важные знания, потому что у вас есть потребности. Здесь нету ни одного человека, у которого нет потребностей. Потребностей нет только у мертвых. Я имею в виду физически. Поэтому у каждого человека, у которого есть потребность, есть возможность быть подверженным похотям. У каждого. Здесь не вопрос, рожденный свыше, нерожденный свыше. У тебя есть потребности? Конечно, все. Ты можешь быть склонный к похотям. Поэтому похоти – это неконтролируемые, ненаправляемые духом человека потребности тела. Римлянам 13 глава 14 стих написано. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Вообще слово «похоть» происходит от слова «хотеть». Похоть. Хотеть. Или «желать». Но если человек желает или хочет то, что ему во вред, то в целом начинается вырисовываться картинка, которую мы называем похоть. То есть если потребность или желание контролирует волю человека, и человек ничего не может с собой сделать, то вот здесь мы уже подходим к близкому определению, пониманию похоти. Давайте для себя это немножко обозначим. Если у человека какая-либо потребность контролирует его волю, и он ради этой потребности неосознанно даже идет на конфликт, значит, это уже похоть. Я сейчас очень мягко еще объяснил. потому что мы более детализируем этот момент. Но я бы хотел, чтобы вы уже сейчас это услышали. Потому что это не сводится только к неверующим. Это и у верующих присутствует, у рожденных свыше, неважно, сколько лет они ходят в церковь. Вы сами не раз это замечали. Когда человек, рожденный свыше, будучи занимаемый какое-то такое положение, и вдруг на ровном месте он вдруг начинает ругаться. Итак, следующее, это я такое вступление сделал, чтобы заложить основание, а потом мы с ним еще поработаем. Следующее, что я хочу положить в это основание нашей встречи, это то, что говорит Писание о похотях. Похоть Писание делит на две группы, две основные категории, похоть плоти и похоть очей. Нам сразу важно определиться, в чем между ними разница, между похотью плоти и похотью очей. И тоже интересное изучение, и оно внесет определенную ясность. Учитывая, что есть похоть плоти, и учитывая, что есть похоть очей, то значит там вопрос плоти, там вопрос очей. Поэтому, исходя из этого, мы можем сделать такое заключение, что есть то, что человек может видеть глазами и запоминать, но при этом это недоступно его органам чувств. Он не может это понюхать, он не может это потрогать, он просто стоит и смотрит. Вы стоите и смотрите на машину. Она вам нравится, но вы не можете ее потрогать, вы не можете ее обнять, потому что она на расстоянии. Но ваш ум фиксирует эту машину, образ этой машины, детали этой машины, цвет машины, размер машины. В вашем уме этот образ фиксируется. Другое, что я могу отметить, что есть то, что вы можете чувствовать, обоняние, осязание, и при этом запоминать запах, запоминать какие-то, ну, если вкусовые моменты. При этом, вы этого можете и не видеть. Вы можете это делать с закрытыми глазами. Вы можете взять с закрытыми глазами какой-то продукт, откусить его, и он сразу зафиксируется в вашем уме. Можете с закрытыми глазами что-то понюхать и запомнить этот запах. Потом, допустим, вы сидите дома на диване, и вдруг запах. О, шашлычок! Вы его не видите, но вы зафиксировали этот запах в соответствии с каким-то образом, и вы знаете, к чему он привязан. Так же самое вы можете закрыть глаза и представить себе машину, которую вы не видите при этом. Я эти вам показал как бы две стороны, что есть то, что вы можете видеть, но не можете потрогать. Но вы можете себе это представить. Есть то, что вы можете понюхать. Но опять-таки вы этого и не видите. И образ этого говорит вашему уме, что это такое. Это связано с похотью плоти, с похотью очей. Это говорит о том, что в уме человека есть образы, которые привязаны к конкретным объектам. Это говорит о том, что основное различие похоти плоти и похоти очей состоит в информации, отвечающей за образы. Вы любой образ при желании можете оживить. При желании. Как и есть в определенных кругах выражение, что глаз не видит, воображение подскажет. Я сейчас дальше разверну, о чем это говорит. Итак, что такое похоть плоти, что такое похоть очей? Похоть плоти – это неконтролируемое духом человека желание чувствовать то, что приведет его к греху и смерти. Похоть плоти – это неконтролируемое духом человека желание чувствовать то, что приводит к греху и к смерти. Что такое похоть очей? Похоть очей – это неконтролируемое духом человека желание видеть то, что приводит к греху и к смерти. То есть ясно, четко и понятно. Есть то, что вы видите, смотрите, и оно может привести к греху и к смерти. Есть то, что вы чувствуете, обоняете, осязаете, и оно может привести к греху и к смерти. А теперь дам пример, чтобы в целом у вас формировалась картинка по поводу того, о чем мы только что сказали. Яркий пример во втором царстве, 11 глава, с 1 по 5 стих. Это всем известный пример Давида и Версавии. Я его прочитаю, обозначу некоторые моменты. Через год, в то время, когда выходят цари в поход, Давид послал Иоава и слуг своих с ними и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раб. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался по кровле царского дома. Давайте здесь немножко остановлюсь. Дело в том, что я читаю сейчас про того же Давида, который был муж по сердцу Божьему. Муж по сердцу Божьему. Чтобы вы понимали, это не Давид какой-то другой. Это царь Давид, который был муж по сердцу Божьему. Это тот человек, псалмы которого вы очень часто используете. Зафиксировали? Хорошо. Однажды под вечер царь Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли глазами своими, добавляю здесь, купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. Скажите мне, когда Давид посылал разведать, Давид знал истории, что такое чужая жена? Конечно, знал. Послал разведать, кто эта женщина. Ему сказали: Версавия, дочь такого-то, жена Урия Хитияне. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему и спала с ним. Я просто хочу, чтобы вы немножко здесь как бы саму картину представили. Почему Давид послал за ней? Как вы думаете, что в этот момент Давиду говорило громче, чем Тора? Похоть плоти и похоть очей. Здесь два есть проявления. Он увидел и захотел. Захотело его тело. То есть физиологически у него, как у мужчины, была определенная способность и потребность. Другое дело, что при этом у него были наложницы, при этом у него были жены. Но заметьте, что-то сыграло так ярко, что затмило его ум. Как вы думаете, когда у него стало побуждаться это действие, Слово Божие звучало в его уме? Конечно, звучало. Звучало. Вы знаете, в чем особенность Духа Божьего и Слова Божьего? Оно никогда не оставляет вас во тьме. Просто не всегда на него обращают внимание. В мире даже поняли, что есть такое выражение «совесть». Даже у нерожденных свыше что-то тюкает. А представьте, у рожденных свыше. Дух Божий никогда вас не оставляет. Поймите, Дух Божий не человек, чтобы, видя, что вы делаете ошибку, оставить вас с ошибкой. Любовь так не поступает. Кто бы из нас, любящих родителей, видя, что ребенок идет и перед ним открытый люк, вы бы так сделали? Никогда. И я знаю, что сердце Божие именно такое. Я знаю, что Дух Божий говорил. Он не мог говорить к духу Давида. Давид еще не был рожден свыше. Но я знаю, что слово истории подымалось у него. Слово истории подымалось у него в уме. Оно маячило. Красная лампочка загоралась, которая говорила: нельзя. Но было то, что затмило. Вот я вам говорю, что такое похоть плоти. И если вы позволите играться похоти в вашем уме, она затмевается, она делает глухим. Глазами смотрят, а не видят. Ушами слушают, а не слышат. Огрубело сердце. Поэтому Давид послал, и она спала с ним. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послал известить Давида, говоря: «Я беременна». Как я уже спрашивал, и вы ответили, Давид знал о том, что согласно Торе он делает грех. Но вот что еще удивительно, добавляя к этому. Когда Давид покаялся? Сколько прошло времени после того, как Давид покаялся? А ну скажите мне. 9 месяцев. Все началось в тот момент, как раз роды когда начинались, уже ближе к родам. Потому что все говорило о том, что роды будут нехорошие. Заметьте, 9 месяцев. Уже после того, как он убил Урию Хитиянина. Он не каялся 9 месяцев. Я хочу, чтобы вы понимали, что такое похоть и как она действует. Она делает человека глухим. Как вы думаете, в этот период, это 9 месяцев, Давид ходил в молитвенную комнату? Ну, конечно, ходил. Конечно, ходил. И при этом все 9 месяцев, ходя туда, он ничего не слышал. Потому что если бы он услышал, он бы покаялся бы раньше. Но он не слышал не потому, что Дух Божий не проговаривал к нему, а потому что он стал глухим. Он стал слепым. Он и Тору наверняка читал, но он ничего не видел. Пока мы к нему не пришли живые уста, Нафан. Это уже следующий этап. Поймите, это этап после того, как Дух Божий старался до него достучаться через Тору, в молитве проговаривать, а он не слышит. Он не слышит. И тогда уже проговорил Нафан. Я показываю вам эти все вещи, чтобы вы понимали, что похоть, если вы начинаете с ней играться, она всегда приводит только к одной цели, к смерти. У нее нет другой цели. С похотью лучше не играться. Брат Олег, мы с похотью никогда не играемся. Я пока сейчас детализировать какие-то вещи не хочу. Но поверьте, игра с похотью, это не всегда, что вы прямо там открыто мечтаете. Вы можете мечтать в мелочах. Но они всегда развивают воображение к чему-то большему. Написано в Писании. Всякий, делающий грех, и есть раб греха. Это 1 Иоанна, 8 глава, 34 стих. А Римлянам 6, 16 написано так. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Давайте я вам прочитаю последствия похоти плоти и похоти очей царя Давида. Какие последствия? Кстати, если вам будет интересно, для информации, большая часть псалмов Давидом написано после греха с Версавией. Потому большая часть псалмов есть результатом его греха. Я имею в виду, что все последствия, которые стали происходить с Давидом, начались после греха с Версавией. Иногда дети Божьи читают псалмы, абсолютно не понимая, почему это в его жизни было. Вот Бог допустил то-то, то-то, то-то. Вот Бог допустил то-то, то-то, то-то. Нет, это Давид допустил, когда взял Версавию. Вы думаете, дети погибали у Давида, потому что Бог допускал? Почитайте, что было сказано после того, как он согрешил с Версавией. И много других событий, это есть результат Версавии. И псалмы эти в целом наполнены таким криком, потому что он сам виноват. Разрушение семьи Урия. Это все есть результат похоти. Убийство мужа Версавии. Смерть младенца. Изнасилование дочки Давида одним из его сыновей. Изгнание сына. Один из сыновей Давида убивает своего брата. Сын Давида Авессалом восстает на отца и входит к его наложницам. Давид воюет с сыном. Смерть сына Давида Авессалома. Я беру короткий перечень. Последствий похоти плоти. И много других событий, которые в целом являются результатом чего? Послушания похоти плоти. Похоти очей. Я знаю, что если бы не милость Божия, которая доступна каждому из нас, то Давид должен был бы сразу умереть. Но слава Богу за милость Божию. Послушание похоти плоти и похоти очей также привело к огромным проблемам известного судью Израиля Самсона, вы знаете, с Далидой. Также послушание похоти плоти привело к огромным проблемам царя Соломона, и других много библейских героев, которые в целом по причине похоти плоти и похоти очей пострадали. Почему? Потому что они послушали голос, который звучал в их теле. 1 Тимофея 6:9 написано: «Похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Я показал вам этот пример, чтобы вы понимали, что похоть никогда не избирательна. Она действует на всех, кто хоть как-то принимают ее. Потребности есть у всех. Значит, и похоти сами по себе могут проявляться. Покамись у нас обновляется ум, покамись у нас есть недостаточно обновленный ум и потребности, то потребности в композиции с недостаточно обновленным умом могут преобразоваться в похоти. По мере того, как вы обновляете свой ум, потребностям все сложнее преобразоваться в похоти. Все сложнее. Вы начинаете все меньше ругаться, вас все сложнее раздражать, вы все меньше замечаете недостатки, вы больше становитесь миротворцем, чем тыкалом, тыкая везде всем. Вот. То есть вы больше занимаете такую позицию, знаете, милость превозносится над судом. Вы так становитесь таким человеком. Почему? Потому что теперь содержимое вашего ума представляет другой образ. Совсем другой образ. И вы видите все по-другому. Хорошо. Давайте также из Писания посмотрим, как проходит сам процесс перехода от потребностей человека к похоти, к греху, и в какой-то момент становится человек глухим к Духу Святому. Один из учеников Иисуса, Иаков, о похоти или о процессе перехода из похоти в другое состояние говорит так. «Похоть же зачал». Заметьте, интересно сказал Иаков. Иаков говорит о том, что похоть – это не сразу что-то появилось. Она начинается. То есть у похоти есть какие-то предшествующие события. Это не что-то сразу раз и похоть. Нет, похоти что-то предшествует. Мы сейчас рассмотрим этот процесс. То есть прежде чем обычная потребность тела, которая есть у каждого рожденного свыше, прежде чем она стала неконтролируемая, этому процессу что-то предшествует. Давайте я приведу такой пример. Представьте себе такую картину. На улице стоит бигборд, который рекламирует какой-то журнал, Playboy. Сейчас даже Playboy рекламирует. Естественно, там присутствует обнаженное тело. И вот рожденный свыше молитвенник, идет в собрание, в церкви уже 10 лет, и раз, стоит, висит, как угодно. Он посмотрел, опустил глаза, опять посмотрел, опять опустил глаза. А рядышком с ним идет сестра, она недавно покаялась. Она только покаялась, и ей кажется, что в церкви все святые, плохих людей нет, все хорошие, и она думает, слава Богу, вот где я себе найду мужа. И она идет рядышком с братом, и она уже, о, там такой муж. А брат посмотрел на бигборд и говорит, ты знаешь, сестра Дуся, у меня есть такое откровение в сердце, что надо провести ночную молитву для твоего духовного роста. Я более чем уверен, что эта ночная молитва будет с применением возложения рук молитвы. Вот. В целом, я знаю, чем такие молитвы заканчиваются. Возможно, вы не сталкивались с такими вещами, слава Богу. Но я периодически о таких вещах слышу. Мне как пастору, подходят иногда люди, рассказывают о том, как прошла очередная ночная молитва с возложением рук на недавно обращенную сестру. Они каются, конечно, оба. Вот. Вы скажете, брат Олег, брат не виноват, это бигборд виноват. Да, так можно сказать, виноват бигборд, виноват интернет, виноваты журналы, виновато телевидение, виноваты, виноваты, виноваты. Нет, это сестра виновата. Давайте так, мы не воюем с человеком. И брат, и сестра где-то понимали, что это неправильно. Другое дело, они в тот момент не смогли противостать этому. Не то, что не смогли, а в общем-то и не хотели. Потому что похоть – это не что-то, что появляется, когда вы уже раздеты. Похоть зачавшая. Подождите, от бигборда до ночной молитвы прошло какое-то время. И все это время человек осознанно понимал, к чему это впоследствии приведет. И все это время, опять-таки, он осознанно понимал, что это неправильно. И Дух Божий наверняка давал ему маячок. Я вам просто показываю, что не происходит это сразу. Ребята, а что я мог сделать? Согрешил. Мог. Все могут. Все знают. Самый ответственный момент – это когда вы знаете, что вы еще можете остановить. Вот если вам удастся остановить себя, это будет ваша победа. Это будет ваша победа. И вам нужны такие победы. Я знаю, что каждый из нас сталкивается с какими-то вещами. Кто-то вещами такого характера, как я только что рисовал. Кто-то с другими более простыми вещами. Потому что само проявление похоти не обязательно должно быть на таком уровне. Но Писание говорит каждому из нас, не любите мира, не того, что в мире. Все знают, как действуют журналы, все знают, как действует интернет. Все понимают, и рожденные свыше это понимают. Но, тем не менее, есть момент понимания и противостояния. Я прочитаю вам такой очень категоричный стих, слова Иисуса. Марка 9 глава, 47-48 стих. «Если глаз твой соблазнит тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умрет и огонь не угасит». Давайте я здесь немножко объясню, чтобы вы понимали. Глаз – это что-то ценное. Вы сами знаете. Когда здесь говорится слово «глаз», здесь не подразумевается, что «вырви глаз». Причем здесь глаз? Что глаз отвечает за то, куда тянется ваше тело? Глаз просто передает информацию, это передатчик информации. Но почему здесь используется такая жесткость, если глаз твой соблазняет тебя? Здесь говорится о том, что если у тебя есть то, что контролирует твою волю, разберись с этим, удали это, уничтожь это. Если вы знаете, что если вы на что-то посмотрите, это может вами обладать. Начинайте избегать на что-то смотреть. Если вы знаете конкретно, что смотря в интернете определенные сайты, есть огромная вероятность, что вас потом оттуда не вытащить, рекомендую вам не делать этого. А делать это конкретно, зная там, где их нет. Вам придется над собой работать. А можно я попрошу Духа Святого, что Он стукнул меня по затылку? Он не будет бить вас под затылку. Вы можете попросить, Он будет напоминать вам. Но опять-таки, никто не будет ломать вашу волю. Да, Он будет помогать вам. Он даст вам возможность покаяться вовремя. И еще. И Он будет над вами работать, пока вам это не надоест. Но тем не менее, должно быть и ваше активное участие. Поэтому постарайтесь в этом вопросе быть внимательным. Приведу другой пример проявления похоти. Допустим, жена готовит дома борщ. Я часто привожу пример борщ, потому что у меня жена вкусно такой борщ готовит. Высший пилотаж. Это фирменное ее блюдо. Жена готовит борщ. И случайно в процессе того, как она готовила, пересолила. Муж приходит с работы, такой уставший. Она ему насыпала борща. А он мало того, что с работы прошел, он еще старейшина в церкви. Диакон церкви. Он занимает положение. Сами понимаете. Он же глава. И он сел, помолился. Все духовно, чинно. Еще и молитва в духе была. Все как. И только раз, пересоленный. И он начинает рассказывать жене, кто она есть. И вообще, что она есть ошибка в его жизни. И вообще берет эту тарелку и бросает в жену. В целом, мы можем рассматривать это сатана его. Нет, на самом деле это обычная похоть плоти. У него ценность к пище больше, чем к жене. То есть жена у него не рассматривается как что-то ценное. А вот пища ценная. Это говорит о том, что в отношении пищи у него похоть. Похоть плоти. Это не похоть очей, это похоть плоти. И таких моментов может быть очень много. Не обязательно борщ. Это может быть одежда. Потому что есть такие люди, знаете, такие вот они такие к одежде, что если вы где-то зацепили, что-то помяли, это вынос тела. А есть люди такие к порядку, что если вы зашли им в квартиру и тапочки вовремя не одели, то тапочками вперед вас и вынесут. Может, вы не сталкивались, а я сталкивался с такими людьми. Что вся духовность заканчивается тогда, когда вы 2 лишних метра сделали по их квартире. Без тапочек. И разные такие моменты. Конечно, это Хотя внешне это так не выглядит. Они очень чемные, такие, знаете, о, пожалуйста, да, да. Два шага сделали, все. И вы узнаете о своей биографии чуть больше, чем вы пишете в анкете. Все, вся духовность куда-то девается. Я вам показываю разные такие стороны. В целом, возможно, вы по себе пороетесь. Возможно, у вас что-то такое есть. Просто как бы внешне в резюме вы нигде это не пишете. Что вы легко раздражительны, когда у вас рыба срывается с крючка. И вы неконтролируемые, потому что теперь и мама будет затронута. Вы об этом не говорите. Но для рыбалка, для вас это все. На рыбалку не пойти? Вы что? Вы что? Если рыбалка в день собрания или собрание в день рыбалки, все. О чем может быть речь? И это тоже начнет отражаться. Я вам показываю эти простые вещи, потому что нам всегда кажется, что для того, чтобы не слышать Дух Святой, надо, чтобы сатана сделал нас глухими. Нет, есть обычные потребности, которые в нашем порядке ценности намного выше потребностей, связанных с плодами Духа Святого. Если потребность глушит любовь, это похоть. Это очень легко вычислить. Если вы легко из-за мелочи ссоритесь, это похоть. Похоть. Жена, как ты могла на 5 гривен дороже купить? Ты что? В стране люди голодают, в Африке мрут, а ты на 5 гривен дороже купил? Больше никогда тебе не дам денег. Или в отношении мужа так, или в отношении ребенка так, или в отношении еще. На тебе 100 гривен, принесешь сдачи 150. И пусть думает. Хорошо, я верю, что вы все правильно это понимаете, потому что слышание голоса Духа Божьего и похоти – это такие вещи. Ну, потому что есть вещи, которые потребности, не потребности, просто потребности. Вот потребности и все. И я наблюдаю за людьми, и вот то, что никогда невозможно скрыть, это потребности. Особенно со стороны. Это так заметно, у кого какие потребности на высоте. В этом ничего плохого нет. Ничего плохого нет, если вы чистюлька. Ничего плохого нет, если вы любите все в порядке. Ничего плохого нет, этого там ничего плохого нет, если это не становится выше любви. Ничего плохого в этом. Ничего плохого нет, что вы любите вкусно поесть или много поесть. Ничего плохого в этом нет. Но если это выше любви, то это похоть. Похоть. Похоть не то, что вы любите ездить на дорогой машине. Похоть, если дорогая машина для вас ценнее жены, это уже похоть. Если жена и шла, и случайно свою сумочку поставила на машину, и вы сделали ей вынос тела, то это похоть. Вы сами знаете эти все моменты, и они делают глухими к слышанию голоса Божьего. Человек, который тут как спичка загорается, а потом на собрании стоит: «Господи, скажи мне, что мне делать?» Каяться, что тебе еще делать? Тебе в первую очередь каяться? И многим нужно начинать слышание голоса с молитвы покаяния. Почему я в самом начале и сказал: ребята, надо себя готовить. Возможно, вы где-то проявили это, возможно, даже не заметили. Возможно, ваше отношение к вашим родным и близким, оно где-то такое. Будьте в этом внимательны. Я вообще не раз был свидетелем и участником конфликтов, семейных конфликтов. Почему участником? Потому что это в моем присутствии загоралось. Я такого... Людей, которые занимали высокое положение в церкви. Чуть ли не положение помощника, пастора. Эти люди очень быстро заводились, потому что жена передержала кофе. Там чуть ли не до развода доходило. Сказать, такое может быть. Да подождите, еще покруче было. Это я беру еще по-мягкому. Потому что до драки доходило. И я присутствовал при таких драках, когда чуть ли не помощник пастора дерется со своей женой. Потому что она говорит: сам себе готов. Да, она не права, она зарядила резкую фразу. Но ты же духовный, уже должен быть зрелый. Я понимаю, что это в какой-то степени оскорбительно, когда в присутствии кого-то жена так резко отрезала. Но это не повод разводиться. Все, расходимся. Ну и что это? Сколько раз она это услышит, чтобы не прореагировать? А потом она потихонечку будет собирать вещи и пробивать, как можно сделать развод по-христиански. А он даже знать об этом не будет. Поэтому сам показатель, верующий или христианин, для меня на сегодняшний день вообще не показатель. Абсолютно. Потому что духовность не определяется количеством лет в церкви, членством в церкви, количеством служений, количеством знания мест Писаний. Вся ваша духовность проявляется тогда, когда вы сталкиваетесь с какой-то то, что зашло на вашу территорию, коснулось ваших ценностей. Вот тут проявляется вся духовность. Когда ваши ценности потормошили, вот тут мы узнаем, кто есть кто. И если в этот момент вы выйдете как миротворец, это хорошо, это хороший зачет. Значит, это не является вашими похотями. Возможно, проверьте себя, потому что, возможно, одна из таких похотей как раз стала этой духовной берушей, которая в уши торчит в одном и втором. И вы, Господи, говори ко мне, говори, а оно в ушах, и вы не слышите. Возможно, Дух Божий уже давно говорит вам, перестань заводиться со своей женой. Но она первая начинает. Это так песочники, двое встретились и дерутся за лопатку. Причем здесь она первая? Кто муж в семье? Я. Кто священник в семье? Я. Значит, кто проявлять должен милость? Она. И все. Вот тут все. Конечно, должны проявлять оба. Но есть тот, кто должен все равно взять весь удар на себя. Будьте мудрыми. Если вы хотите слышать голос Божий, то цените это для себя выше, чем кто-либо другой. Брат Олег, я хочу, чтобы она слышала голос Божий. Ну, я тоже хочу. Но если ты на сегодняшний день не авторитет и не можешь до нее достучаться, то пока займи миротворческую позицию, и пусть Дух Божий до нее достучится. Ты уже не достучался, ты уже прозевал момент, пока ты не стал авторитетом. Потому что муж в семье должен стать авторитетом, а не диктатором. И эта позиция не достигается руками на горле, не на руки. Руки не надо возлагать на горло, на голову, если надо возложить, но не на горло. Хорошо, вы понимаете, я немножко утрирую, но в целом я бы хотел, чтобы каждый из вас проверял себя в этом вопросе. Возможно, у вас есть моменты, связанные с потребностями, которые уже перешли в проекцию похоти. А вы даже не заметили это. И вы раздражительны стали в этом вопросе. И уже вопрос любви, радости, мира. В этом вопросе это не это все. Я знаю много таких верующих. И я со своей стороны, конечно, пытаюсь какие-то вещи смягчать. Но ровно настолько, насколько мне это позволяют. Поэтому проверяйте себя. Если вы хотите слышать голос Божий, то ваша позиция должна быть позиция любви. А любовь не ищет своего. Не гордится, не бесчинствует. И можете прочитать качества любви, и эти качества в целом представляют состояние или климат, в котором нет препятствия для слышания голоса Божьего. Я понимаю, что это нелегко в мире, который постоянно провоцирует вас на конфликт. Но это то, без чего вы никак не будете двигаться с голосом Божьим. 1 Коринфянам 6 глава с 12 по 15 стих. Апостол Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою своей. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отдам ли члены, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Да не будет. Это то, с чем вам постоянно придется работать. Этот мир стимулирует похоти. Все, что в мире похоть плоти, похоть очей, стимулирует похоти. Поэтому Писание заявляет нам очень радикально. Не любите мира и того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, И гордость житейская не есть от Отца, но есть от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Поэтому не ставьте ничего выше ценности любви. Так вы будете справляться с похотями. Единственный способ, как вы можете побеждать похоти, это любить. Все, по-другому у вас не получится. Не получится. Любить. Все. Занимайте позицию любви, и вы сможете разбираться с похотью. Любовь не причиняет ближнему зла, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, всему верит, всему доверяет, и поехали, и пошло. Вот это любовь. Просканируйте себя, и, возможно, вы сегодня услышали то, что мешает вам слышать голос Духа Святого. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой, который служит нам, чтобы мы эффективно его слышали. И слышали, и применяли, и практиковали, и не было препятствий. Возможно, вы уже что-то услышали сегодня, и вы понимаете, что в этой области вы как раз тот. Покайтесь сейчас, когда мы будем молиться, попросите у Духа Святого прощения, попросите у Господа прощения. Вот. Потому что, возможно, это было как раз тем препятствием, которое мешало вам слышать голос Божий. Похоть. Похоть плоти и похоть очей. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за то, что ты служил нам сейчас и помогал каждому из нас привести в порядок состояние своего духа. И мы просим тебя, Дух Святой, служи каждому из нас на том месте, где мы живем, где мы общаемся, где мы служим. Помоги каждому из нас не позволять потребностям перерастать похоти. И мы благодарны тебе, Дух Святой, за то, что ты трудишься над каждым из нас, чтобы каждый из нас был эффективный, плодовитый в Царстве Божьем и приносил много плода. Иисус, мы любим тебя. Мы ценим то, что ты делаешь с каждым из нас лично. Мы ценим то, что никто никогда не похитит нас из руки твоей, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь каждого из нас слышать голос твой и за другим голосом не идти. Иисус, мы желаем следовать за твоим голосом. И мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что Духом твоим ты проливаешь свет на всякую тьму и открываешь каждому из нас, что мешает слышать и следовать за твоим голосом. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок, за каждого человека, которого ты привел. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. И помоги нам и дальше возрастать в этих материалах, чтобы мы были эффективными в слышании твоего голоса и следовали за твоим голосом, эффективно применяя это в молитвенной жизни и в том, чтобы приносить плод в Царстве Божьем. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за это благословенное время. Спасибо тебе за действие твоего Духа, силы. Спасибо тебе, Дух Святой. И мы также верим, Иисус, что ты помазан, поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективным, плодовитым в Царстве Божьем, чтобы каждый из нас был богат на всякое доброе дело и добрые дела, чтобы никогда никем не были ограниченными. Спасибо тебе, Господь. Поэтому соединяясь с Царством Божьим, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Высвобождаем 100-кратный урожай во имя Иисуса прямо сейчас. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. И мы принимаем, что мы богаты на всякое доброе дело. И добрые дела никогда и никем в нашей жизни да не будут ограничены. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе, мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь.